Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий, его представит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Во Владивостоке за мошенничество осужден военный комиссар Приморского края. Мировые лидеры расценили ликвидацию Абу Мусаба Азаркауи как серьезный удар по терроризму. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 7 июня несколько человек, представившись милиционерами, избили в общежитии университета управления 6 таджиков. Посольство Таджикистана в Москве потребовало тщательно расследовать обстоятельства избиения.
Данный инцидент вызвал серьезную озабоченность посольства Таджикистана в Москве. Факт нападения на таджикских студентов взял под свой личный контроль посоль Таджикистана в России. Сафар Сафаров. Практически каждую неделю мы получаем сообщения из разных уголков России, что где-то пострадали граждане Таджикистана, вплоть до убийства.
Сказал корреспонденту Радио Свобода представитель таджикского посольства Мухаммад Эгамзот. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военного комиссара Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы. Генерал-майор был признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Свинтицкий незаконно получил государственную квартиру. К тому же ее ремонт делали подчиненные генерала. Свинтицкий лишен звания. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. В заявлении бюро, распространенном в российских СМИ, говорится в частности, что Лимонов своими высказываниями провоцирует межнациональную рознь в среде молодежи и подростков. Правозащитники призвали правоохранительные органы дать оценку этим высказываниям.
Радио «Свобода». Новости.
Мировые лидеры расценили ликвидацию главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Азаркауи как серьезный удар по терроризму. Президент США Джордж Буш заявил, что американские военнослужащие осуществили акт справедливого возмездия, уничтожив Азаркауи.
Заркауи уничтожен, но наша трудная и важная миссия в Ираке продолжается. Не стоит надеяться, что после гибели Заркауи террористы и повстанцы прекратят нападение, межрелигиозное столкновение закончится. Однако идеология террора лишилась одного из самых заметных и агрессивных лидеров. Ликвидация Заркауи – серьезный удар по Аль-Каиде.
Сказал Джордж Буш. Британский премьер-министр Тони Блэр расценил сообщение о гибели Азаркауи как очень хорошую новость и крайне важный момент для Ирака.
Мы знаем, что они будут убивать. Мы знаем, что на нашем пути еще много препятствий. Но и они знают, что мы сделаем все, чтобы их уничтожить.
Сказал Тони Блэр. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. При обстреле тренировочного лагеря группировки Комитета народного сопротивления погибли еще 3 боевика. В апреле Самхадана был назначен на пост главы одного из подразделений службы безопасности в правительстве группировки Хамас. Израиль возлагал на Самхадану ответственность за целый ряд террористических актов. Иран продолжает работы по обогащению урана, говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии. Документ разослан 35 странам-членам МАГАТЭ, которые соберутся в Вене в понедельник. США вновь заявили, что настаивают на полном отказе Ирана от производства обогащенного урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, однако, заявил:
«Все должны знать, что иранский народ не свернет с пути прогресса, с пути к современным технологиям»,
сказал иранский президент.
Радио «Свобода». Новости.
Беларусь запретила въезд в страну ряду официальных лиц стран Европейского Союза и США. Кто вошел в список, неизвестно, говорит официальный представитель белорусского МИД Андрей Попов.
Белорусской стороной подготовлен список лиц, которые подлежат визовым ограничениям на въезд. Данные меры распространяются на соответствующие категории лиц из государств-членов ЕС, Соединенных Штатов, а также других стран, которые официально присоединились к тем ограничительным мерам, которые Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели в отношении нашей страны.
Это был представитель МИД Белоруссии. Запрет на въезд в страны ЕС и США был введен в отношении более чем 30 белорусских чиновников после президентских выборов в республике, прошедших в марте этого года. Парламент Киргизии одобрил законопроект о преобразовании государственного телеканала МРТК в общественный. Согласно документу, МРТК переходит под контроль наблюдательного совета, треть которого будет назначать президент, треть парламент и треть представителей общественности. Законопроект был представлен депутатом Канымбеком Иманалиевым и лидером оппозиционного движения за реформы экс-спикером Амурбеком Текебаевым, говорит Иманалиев.
МТРК сейчас работает на основе нормативных актов, подписанных президентом или распоряжений премьер-министра. Для нормальной работы телеканала фактически нет законодательной базы. Во-вторых, МТРК следует реформировать и расширить, пока он не отвечает ряду международных стандартов. Необходимо также усилить роль общественности на телеканале. Вот для чего нам нужен такой закон.
Это был один из авторов законопроекта об общественном телевидении в Киргизии. Теперь документ должен утвердить президент Курманбек Бакиев. Россия передала властям Боснии боснийского серба Драгана Зеленовича, выдачи которого требует Гаагский трибунал ООН по военным преступлениям. Об этом сообщает российское телевидение. Зеленович обвиняется в изнасилованиях и пытках мусульманских женщин. Напомню главные новости. В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. В Владивостоке за мошенничество осужден военный комиссар Приморского края. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня 14-16 градусов тепла, кратковременные дожди. В Петербурге сегодня преимущественно без осадков и 17-19 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире открытие чемпионата мира по футболу. Ориентирован ли российский бизнес на успешность и постановку амбициозных целей? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет генеральный директор фармацевтической компании «Нишфарм» Андрей Младенцев. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Мир и Германия находятся в ожидании открывающегося сегодня в этой стране чемпионата мира по футболу. О последних событиях рассказывает берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Футбол свободно мир чарует. Почему-то в преддверии мирового чемпионата в голову приходят оперные ассоциации. Опера большого футбола продолжительностью в месяц должна быть спета без слов на 12 стадионах Германии 32 ансамблями. Как сказал председатель оргкомитета чемпионата Франц Бекенбауэр, шанс в следующий раз провести у себя этот турнир появится у Германии не раньше, чем через 50 лет. Тем острее желание немецких болельщиков видеть свою команду с кубком в руках. И хотя большинство не сомневается в победе бразильцев, на успех надеются многие. Что наша жизнь? Игра. А в игре все возможно. Все в ожидании действия. Перед футбольной оперой, как и положено, прозвучала настоящая увертюра, точнее целых две, отмеченных скрытой борьбой между Мюнхеном и Берлином за титул, так сказать, столицы чемпионата. Три мюнхенских оркестра, руководимых Зубином Метой, Марисом Янсенсом и Кристианом Тилеманом, а также два хора и солисты, среди которых были великий испанский тенор Пласидо Доминго и китайский пианист Ланг Ланг, на специально сооруженной на Олимпийском стадионе двухэтажной сцене приняли участие в гала-концерте из хитов классики, мюзикла и поп-музыки. Концерт закончился всеобщим пением «We are the champions». На вызов Мюнхена Берлин ответил концертом у Бранденбургских ворот с участием итальянцев Андреа Бочелли и Джаны Нанини, популярной канадской певицы Нелли Фуртадо, а также живого Пеле, который как Фигаро передвигается по Германии и везде говорит о любви к этой стране. Сегодня Пеле вместе с немецкой супермоделью Клаудией Шифер внесет на стадион в Мюнхене главный трофей. Последними убранными на пути к празднику препятствиями были заявка на демонстрацию неонацистов в Гельзенкирхене и плохая погода. Демонстрацию запретил суд высшей инстанции, а Господь послал, наконец, ровно к открытию долгожданное потепление и солнечную погоду без дождей. В воздухе над 12 городами будут летать самолеты НАТО, вся полиция Германии будет в дни матча обеспечивать усиленные наряды, а специалисты Бундесвера по всем видам вооружений, включая химическое и бактериологическое оружие, также будут неподалеку. И все это ради футбольного праздника планеты. До первого судейского свистка осталось недолго, а о том, кто сможет с полным правом пропеть «We are the champions», мы узнаем через месяц.
Об открывающемся сегодня в Германии чемпионате мира по футболу рассказывал Юрий Векслер, а Александр Дядин поинтересовался у петербуржцев, за кого они будут болеть.
Наверное, ни за кого я не увлекаюсь. Конечно, как патриот, конечно, за нас. Ну, можно, в принципе, Германия еще как-никак идет. А так все, наверное, не мое это.
Будем болеть все равно за наших, чтобы они туда попали на следующий год. В смысле, через 4 года.
Я не интересуюсь футболом вообще. Если кому-то это интересно, спорт, что в этом плохого? А сам нет.
Не, я вообще не интересуюсь футболом. Просто, например, мне когда там играть нравилось. Раньше играла даже, возглавляла такую женскую сборную в лагере. А смотреть, не знаю, я не очень люблю смотреть вообще игровые виды спорта. Я бы за Россию поболела, конечно. Да ее там, к сожалению, нет.
Мне абсолютно все равно. Даже затрудняюсь вам сказать. Я так полагаю, что, по крайней мере, европейская команда, пусть даже будет это Джаман.
Германия.
Да. Я думаю, что достойный вполне.
Это не ко мне. Футбол как-то так равнодушный. Какое-то массовое такое, массовый эффект. Нет, это не ко мне.
За слабых. За Монголию или кто там. Кто-то, вот говорили, прошел из таких совершенно экзотических команд. Вот я за них буду болеть.
Я вообще плохо. Ну, я не люблю игры. Мне время жалко тратить на игры. Мне интереснее другие вещи.
За Англию, наверное, родоначальника. Неохота, чтобы бразильцы победили. Скорее всего, не победят, но будут, наверное, болеть за Англию. Либо за африканскую команду, которая будет хорошо играть. Могу сказать, что за Украину болеть я не буду. Так, скорее, к Англии больше лежит душа.
Конечно же, за нашу команду, я думаю. Болела бы, если бы они туда прошли.
Да вы знаете, болельщик-то из меня аховый. Ну, скорее всего, насколько я помню, украинцы будут принимать участие. Скорее всего, за них. У меня жена с Украины. Там, скорее всего, будет играть. К тому же, Шевченко, насколько я помню, еще остается гражданином Украины. Если мне память не изменяет, конечно. Вообще-то игра будет, судя по всему, неплоха. Бразильцы и немцы уже чемпионами побывали, почему бы украинцам не стать? Будем надеяться.
Больше, наверное, все-таки за наших. Раз наши не попали, то за чехов, наверное. Не знаю, нравится мне, молодцы раньше были. Мне, честно говоря, в последнее время не интересуюсь футболом, поэтому не знаю.
Я вообще-то первый раз слышу, что чемпионат открывается. Я не смотрю новости, не читаю газеты. Я не болельщик и не фанат, поэтому не знал даже, что начинается чемпионат.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: за кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Вот сегодняшние федеральные газеты, основная центральная тема – это открывающийся чемпионат мира по футболу. А петербургские газеты что выносят в свои заголовки?
Ну, на самом деле, о футболе тоже пишут, но основные темы несколько иные. «Дворец работы и отдыха». Репортаж в петербургском «Коммерсанте» посвящен подготовке Константиновского дворца в Стрельне к саммиту «Большой восьмерки». Работы близятся к концу, они обошлись примерно в 115 миллионов рублей. Это при том, что ничего капитально ремонтировать не пришлось. В апартаментах разместили новую коллекцию картин, в основном копии эрмитажных, и новую мебель в стиле ампир. Все гостиные носят античные названия. Гостиная Диониса, Минервы, Меандровая и так далее. Только одна выбивается из общего ряда. Та, что предназначена для президента России. Она называется гостиная первого лица. У нее есть, впрочем, другое название. Гостиная сатиров. Однако сотрудники дворца подчеркивают, что лучше называть ее именно гостиной первого лица. Владимир Путин таким образом как бы вводится в пантеон античных богов, считает петербургский «Коммерсант». Несколько городских газет пишут и о Международном банковском конгрессе, который открылся вчера в гостинице «Прибалтийская» в Петербурге. «Банкиры на взморье» – заголовок в «Санкт-Петербургских ведомостях». Главной темой форума стали рекомендации Базельского комитета, которые касаются контроля над банковской системой, что актуально для России в связи с предстоящим вступлением в ВТО. Речь идет прежде всего о повышении прозрачности бизнеса. Сегодня мы работаем как в Европе, а получаем как в России, в первую очередь из-за непрозрачности коммерческих организаций, поясняет газета «Новое время». А переход к базельским нормам поднимет уровень жизни в нашей стране.
И в Петербург прибыли участники автопробега «Гамбург-Петербург-Шанхай». Об этом статья в «Смене». Газета отмечает, что площадь перед СКК «Петербургский» превратилась в настоящий музей под открытым небом. Дело в том, что все машины отличаются солидным возрастом, некоторым более 70 лет. Тем не менее, владельцы этих раритетов надеются без потерь преодолеть и просторы Сибири, и Монгольскую степь, пишет «Смена».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении в среду таджикских студентов. Его имя не называется. Во Владивостоке гарнизонный суд приговорил военного комиссара Приморского края Игоря Свинтинского к 5 годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление полномочиями. В Амурской области возбуждено уголовное дело против частного предпринимателя, обвиняемого в массовом отравлении детей. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхада. Мировые лидеры расценили ликвидацию главы Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Заркауи как серьезный удар по терроризму. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Платонов и Иванов, Чехова на фестивале в Берлине, японские гастроли большого балета, столетие Академического драматического театра Пскова, новый проект театрализации прозы Швеции в Петербурге, а также роман Максима Кантора «Учебник рисования». Таковы его темы. 9:16 на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Хотя выход на международные рынки остается редкой стратегией для российских компаний, российский бизнес становится все более амбициозным. Проходящая в Петербурге 11-я ежегодная конференция по управлению так и называется «Управление в России. Время амбициозных целей». Она организована исследовательско-консультационной фирмой «Альта» и факультетом менеджмента Петербургского государственного университета при поддержке Центра предпринимательства США, Россия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербург съехались топ-менеджеры и собственники компаний со всей России, те, которые считают себя амбициозными и ставят перед сотрудниками труднодостижимые цели. Что нужно, чтобы сплотить команду? Что толкает лидера на риск? С какими главными проблемами сталкиваются компании, стремящиеся выйти в другие регионы? Как отбирать людей? Как распределять полномочия и ответственность между управляющей компанией и филиалами? Как формируется амбициозная корпоративная культура? Эти и многие другие вопросы интересуют сегодня бизнесменов. Развивать предприятие можно по-разному, говорит исполнительный директор банка 24.ру Борис Дьяконов.
Косметическая компания делает мыльца. Поступают жалобы клиентов, что покупают коробку без мыла. Инженерная команда долго совещается. За $1 200 покупают рентген-аппарат, садят за него 2 операторов, которые отслеживают конвейер. Но старослужащие этой компании тащат сильный вентилятор, который сдувает пустые коробки. В поиске красивых решений во многом есть бизнес и эффективность, и амбиции развития.
И у России, и у бизнеса один выбор – сохраниться или нет в ближайшие 10 лет, говорит президент Московского перестраховочного общества Григорий Фидельман.
Международное разделение труда, которое называют часто глобальной конкурентоспособностью, процесс неостановимый. И сегодня, когда обсуждается ВТО, это еще одно напоминание того, что бизнес должен быть конкурентоспособен по отношению к уже развитым странам. Без амбиций этого сделать невозможно, потому что это некий прыжок в развитую цивилизацию.
Больше всего российским бизнесменам мешает нефтяное проклятие, считает Григорий Фидельман.
Если вы имеете очень прибыльный бизнес, скажем, который вам обеспечивает ресурсы, да, то все внимание туда, а вопрос того, когда будет уже востребовано что-то другое, он откладывается. И в этом плане страны, которых это не имели, та же самая Япония после войны, она шла другим путем. Она ориентировалась на экспорт именно обрабатывающих составляющих, в том числе автомобилестроения, приоритетных отраслей. В этом плане у нас все внимание в другом. И это, в общем, тормозящий фактор.
К тормозящим факторам, по мнению Григория Фидельмана, можно отнести и социалистическое наследие, благодаря которому российский бизнес все еще находится в стадии первоначального накопления капитала и, видя ежедневно меняющиеся обстоятельства, не решается вкладывать деньги в развитие.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Сегодня у нас в гостях участник проходящей в Петербурге конференции по управлению бизнесом, генеральный директор фармацевтической компании «Нишфарм» Андрей Младенцев. Андрей Леонидович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы будем говорить не только о методах и принципах управления бизнесом в России вообще, но и поговорим о том, как и чем живет «Нишфарм», один из лидеров фармацевтического рынка России, что нужно сделать, чтобы в России были безопасные и доступные лекарственные препараты. Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Андрей Леонидович, ну вот на ваш взгляд, можно ли все-таки говорить, что в России уже сложилась новая школа управленцев с новым менталитетом и действительно амбициозными целями?
Ну, в принципе, да. И я вот думал на эту тему и могу поделиться своими наблюдениями. Россия, на мой взгляд, в настоящий момент перешла на этап номер 3 своего развития. Если первый этап — это было советское коммунистическое прошлое, когда управленцы отбирались и воспитывались в коммунистической партии, то этап номер 2 — это была перестройка и достаточно такое состояние хаоса, когда управленцы возникали в силу обстоятельств. Вот сейчас мы уже переходим к достаточно развитой конкурентной обстановке, и те люди, с которыми мне приходится общаться на конференции, это молодые люди, которые получили бизнес-образование или имеют за плечами большой бизнес-опыт, и можно уже с уверенностью сказать, что они являются управленцами по своей профессии, что достаточно важно для развития бизнеса, конкуренции и в России, потому что управленец — это профессия. Такая же профессия.
Приходят профессионалы, которые способны действительно внедрять и новые технологии, и конкурировать с управлением так долго и хорошо складывающимся на Западе.
Да, и ничего в этом нет необычного. Управленец — это такая же профессия, как врач, как провизор, как учитель. И просто надо этим заниматься профессионально и иметь хорошую практику.
А вот на ваш взгляд, в чем должны состоять амбициозные цели для российского бизнеса? И что порой лежит в основе выставления таких амбициозных целей? Развитие производства для личного обогащения, если это собственник, для престижа страны, есть ли такое вообще, или для передачи дела по наследству?
Вопрос, вот когда мы говорим об управленцах и директорах, все-таки я рекомендую не делать большого различия между любой другой профессией. Если вы спросите меня, зачем врач лечит людей, для личного обогащения или для гордости за страну, или учитель учит детей, наверное, потому что у людей есть склонность к этой профессии, и они получают удовлетворение в первую очередь от того, что они делают. Конечно, за это платят зарплату. Конечно, если он хорошо осуществляет свою работу, страна получает от этого тоже доход и гордится данным человеком. Но я думаю, здесь все-таки основа лежит в самом человеке. И что касается амбициозных целей, то здесь тоже у меня есть опыт, когда мы начинали в 95-м году развивать компанию «Нишфарм», то мы себе выбрали конкурента, с которым нам надо конкурировать. И мы для себя не стали выбирать российские компании. Мы сразу сказали, мы будем конкурировать с иностранными компаниями. То есть мы себе поставили планку, и, наверное, это и есть постановка амбициозных целей. То есть надо равняться на лучших и стараться быть лучше лучших.
Ну вот «Нишфарм» стал частью немецкого концерна, да, «Стада», то есть был продан. Можно ли говорить, что решение продать компанию говорит об амбициозных целях, или все-таки продажа рознь?
Опять же, «Нишфарм» — это компания, которая работает в интересах потребителей и выпускает лекарства, которые нужны для улучшения здоровья. А структура собственности — это нечто другое. Кто владел компанией, кто владеет сейчас компанией, по большому счету, не так важно. Важно, чтобы интересы собственников, интересы потребителей и интересы персонала в данной конкретной компании совпадали. И если абстрагироваться от смены собственности, то я могу сказать, что те цели, которые «Нишфарм» поставил еще 8 лет назад, в 98-м году, они выполняются, выполнялись и продолжают выполняться. Правда, для этого на этом пути сменился собственник. В этом ничего страшного нет. Просто так получилось, что смена собственника, она привела к еще большей возможности реализовывать наши амбициозные цели, которыми в том числе являются цели выхода на международный рынок.
А вот то, что Нишфарм стал частью концерна немецкого Стада, это все-таки плюс или минус? Как вы, то есть вас сейчас можно называть российской компанией или все-таки нет?
Ну, во-первых, плюс и минус для кого?
Для бизнеса как такового, с одной стороны, а с другой стороны, для России той же, для потребителя.
То, что мы целенаправленно реализовываем свою стратегию, и у нас нет проблем с нашими собственниками, как с прошлыми, так и с существующими, это хорошо, потому что компания Нишфарм представляет из себя мирное государство. Что касается, российский мы производитель или нет, то тоже ответ достаточно простой. Дело в том, что российским производителем считается любой производитель, который работает в рамках российского законодательства по производству, и вне зависимости от формы собственности. И российским производителем является как компания «Отечественное лекарство» или «Акрихин», так же, как и компания «Нишфарм», которая сейчас принадлежит немецкой компании. Также и компания, например, «Кырка», которая построила завод, которые работают по стандартам российского законодательства.
Налоги платите в России? Вот как с экономической, да, чтобы не сказали, за державу обидно.
Налоги платим в России, потому что ту прибыль, ту прибавочную стоимость, которую мы генерируем в России, и, соответственно, наша деятельность, она красивый, вот я могу сказать, потому что мы не просто удовлетворяем интерес потребителей, мы создаем рабочие места, мы платим налоги, и вот в этом на самом деле и есть достижение Нишфарма, и, может быть, секрет успеха, что нам удалось в своей деятельности совместить интересы 4 целевых аудиторий. Это потребитель, для которого мы выпускаем хорошие лекарства. Это акционеры, которые нами довольны. Это государство, которому мы платим налоги. И это персонал, условия работы которого улучшаются. И улучшаются сейчас даже быстрее с новым акционером, чем с предыдущими акционерами. Потому что новый акционер у нас индустриальный, стратегический. То есть фармацевтическая компания, которая нам передает технологии, передает стандарты, немецкие стандарты, и от которых выигрывает и потребитель, и персонал.
А сколько рабочих мест, какое количество персонала вот занято на Нишфарме, вы можете сказать? Ну, приблизительно, конечно.
Ну, приблизительно в нашей компании 1400 человек.
А какое количество, не знаю, финансовых вливаний пришло в Нишфарм, и чем способствовало то, что вы стали частью концерна «Стада»? Какое-то переоборудование производства, новые линии, то есть вы говорили об улучшении качества, это сказалось?
Ну, во-первых, улучшение качества у нас происходит постоянно, потому что по стандартам ISO, по стандартам GMP, согласно теории Деминга, улучшения в компании должны происходить постоянно.
Ну, поддержка... теория одно, а иногда на практике бывает совсем по-другому.
Ну, поддержка компании «Штада» состоит в том, что они этим занимаются уже достаточно долго, ну, порядка там 50 лет. И, соответственно, их корпоративные стандарты, которые выше, чем любые российские стандарты и были выше, чем наши стандарты, они сейчас оказывают на нас вот такое влияние, что нам приходится подтягиваться под немецкие стандарты. Что касается переоборудования, то мы достаточно давно уже переоборудовали компанию «Нишфарм». Мы в свое время получили инвестиции 10 миллионов долларов, что нам очень сильно помогло. Конечно, мы получили продукцию немецкую, которую сейчас продаем, и прибыль, которую мы оставляем в России, что
немаловажно.
Да, является фактически инвестициями компании «Штада» в наше развитие. И вот момент другой есть. Дело в том, что сейчас мы работаем над большим проектом, который называется «Производство продукции компании Нишфарм для продажи в Европе».
Ну вот об этом мы поговорим уже во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, как Петербург готовится к проведению саммита «Большой восьмерки». В гостях у Виктора Резункова политический обозреватель газеты «Час пик» Дмитрий Мотрич, главный редактор газеты «Коммунист Ленинграда» Иосиф Абрамсон и член Организационного комитета Российского социального форума Евгений Козлов. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержан милиционер, подозреваемый в избиении таджикских студентов. Его имя не называется. Сообщается лишь, что он сотрудник ОВД Выхино. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 7 июня в общежитии университета управления несколько человек, представившись милиционерами, ворвались в одну из комнат и избили шестерых таджиков. В Владивостоке гарнизонный суд приговорил военкома Приморского края Игоря Свинтицкого к 5 годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление полномочиями. В секторе Газа в результате израильского авиаудара убит известный экстремистский лидер Джамаль Абу Самхадана. В апреле Самхадана был назначен на пост главы одного из подразделений службы безопасности в правительстве группировки «Хамас». Власти Ирака и мировые лидеры расценили гибель лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи как серьезную победу в борьбе с терроризмом. Президент США Джордж Буш выразил надежду, что ликвидация террориста станет для правительства Ирака поворотным пунктом в борьбе с экстремистами. Лидер Аль-Каиды в Ираке был убит 7 июня в ходе операции американских и иракских войск к северу от Багдада. Иранская ядерная программа, как ожидается, станет главной темой переговоров лидеров Великобритании и Франции. Премьер-министр Тони Блэр и президент Жак Ширак встречаются сегодня в Париже. Они также обсудят вопрос оказания гуманитарной помощи палестинской автономии в обход палестинского правительства, сформированного группировкой «Хамас». В Петербурге открывается встреча министров финансов стран «Большой восьмерки». Главная тема переговоров – перспективы мировой экономики в связи с ростом цен на нефть и падением курса доллара США. Для слушателей Москвы и Московской области сообщаем, что по техническим причинам будет прервано вещание на средних волнах с 10 до 11 часов утра. Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Таковы мировые новости к этому часу, а наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. 12 июня у здания Законодательного собрания Петербурга пройдет митинг, организованный рядом общественных организаций города, приуроченный к награждению президента России Владимира Путина знаком почетного гражданина Петербурга. По словам председателя регионального объединения «Объединенный гражданский фронт» Ольги Курносовой, митингующие намерены напомнить президенту о нарушении прав граждан в его родном городе. Точное время проведения самой церемонии награждения пока не назначено, поскольку неизвестно, когда прибудет сам президент. Жители Стрельны пригорода Петербурга, где находится Константиновский дворец, во время саммита «Большой восьмерки» смогут попасть домой только по специальным пропускам, согласно положению о трех зонах безопасности – зеленый, синий и красный. Жителям Стрельны, которые живут в зеленой зоне, заранее будут выданы пропуска, которые будут действительны при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Коммунальные и экстренные службы Стрельны будут работать в обычном режиме. Во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня состоится несанкционированный митинг против коррупции. В рамках акции планируется перекрытие автомагистраль перед зданием администрации Всеволожского района. Причинами этих действий жителей стали, по словам организаторов, постоянное отключение воды, тепла и электричества, плачевное состояние больниц и роддомов, нищета населения, задержки зарплат и другие социальные и экологические проблемы в районе. Председатель Петербургского яблока Максим Резник от имени инициативной группы по проведению референдума по вопросу независимости Уставного суда Петербурга подал кассационную жалобу на решение Октябрьского районного суда. Он намерен оспорить бездействие законодательного собрания, нарушающего, по его мнению, право граждан на участие в референдуме. Вопрос, вынесенный на референдум, согласно законодательству, должны были рассмотреть Горосбирком и законодательное собрание. Горосбирком вопрос одобрил, но законодательное собрание, которое форума отводилось 2 месяца на этот вопрос, так и не принял никакого решения. После этого инициативная группа обратилась в суд. В Петербурге участились случаи незаконного задержания молодых людей для доставки на призывные пункты. По словам представителя общественной организации «Солдатские матери», только за четверг, 8 июня, к правозащитникам поступило 5 обращений о незаконных задержаниях вплоть до силового захвата жителей города. Петербург находится на 6-м месте по количеству ВИЧ-инфицированных. По словам главного инфекциониста Петербурга Азы Рахмановой, из 350 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей России 28 тысяч проживают в Петербурге. Прирост заболевших происходит за счет лиц, страдающих наркоманией. Опасная тенденция наблюдается среди женщин. Если раньше они составляли 1/4 от общего числа ВИЧ-инфицированных, то сейчас они составляют половину. Почти все они молодые женщины, относящиеся к репродуктивной возрастной категории.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях генеральный директор фармацевтической компании «Нишфарм» Андрей Младенцев. Напоминаю, что вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212 и задать свой вопрос. И вот у нас есть дозвонившийся. Доброе утро, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро, уважаемые господа. Это Смоленщина. Я звоню из провинции, из деревни. Вот что, сударь, слушаю вас... Вы как прекрасный нарцисс. Говорите и собой любуетесь. Не новость руководитель как профессия. В преснопамятные советские времена человек мог, как у нас на Смоленщине, быть главным ассенизатором, руководить коммунальным хозяйством, а через какое-то время руководить банком. Это во-первых. Во-вторых, амбициозность и крах шагают рядом. Вы уж простите, что я так говорю, тоже амбициозно, но немножко задевает, когда вот такие молодчики, которые все понимают, все знают, всего достигнут. На мой взгляд, так даже вести себя нельзя. И еще, что я хотела сказать, Господи, твоя воля, от волнения даже забуду. Хотела сказать вот что. Да. Иллюстрация к вашему выступлению. Наши реформы образования и медицины. Надеюсь, вы интересуетесь не только делами своего учреждения. И эти реформы вам знакомы. Вот объясните, пожалуйста.
Ну что ж. По порядку объясняем. Ну, во-первых, наверное, о профессионализме. Что плохого в том, что пришли новые, молодые, самоуверенные? Насколько плохо самоуверенным быть? Или нужно им быть?
Ну, знаете, вот очень хорошую тему мы затронули, и самоуверенность, у нас вот в России как-то принято наклеивать ярлыки, и самоуверенность это считается... скажем, не очень хорошим словом. Я бы сказал самодостаточность, да, когда человек твердо знает, что он хочет, у него есть ценности, устои, и когда он занимается своей работой целенаправленно. И, к слову сказать, конечно, у нас в стране есть проблемы, конечно, у нас реформа здравоохранения и реформа образования – это больные темы. Но не надо забывать, что я вот работаю на своем месте, но я являюсь также потребителем всего того, что происходит у нас в России. И мои родственники также являются обычными простыми российскими гражданами. И у меня тоже сжимается сердце, когда я вижу, что происходит у нас в стране.
Да, но ведь от успешности развития бизнеса, в принципе, должно благосостояние государства повышаться, да? Вот поэтому в этой связи, вот высказывание нашей слушательницы, не кажется ли вам, что это вот еще говорит советский менталитет? И насколько вам пришлось с таким столкнуться, когда вы пришли управлять Нишфармом? И, может быть, вот в чем сейчас состоит командное управление? Но только командное управление не от слова «команда», «приказ», да, а от слова «команда», «коллектив», целенаправленный на достижение цели.
Ну, во-первых, слушальница права. В нашей стране есть проблемы. Но что касается конкретных участков, на котором работаю я, на котором работают другие вот менеджеры, которые сегодня присутствуют на конференции, то они занимаются своей работой, формируют команду, являются лидерами и пытаются замотивировать всех членов коллектива на достижение конечного результата. И это помогает. Конечно, чтобы работать честно и достигать результатов, нужно четко их измерять, то есть разрабатывать для себя параметры.
Вот у вас есть в команде непрофессионалы, как вы считаете? Вот был осенизатором, как сказала наша слушательница, и вдруг стал топ-менеджером.
Нет, ну это другая тема. Дело в том, что если человек был осенизатором и стал директором банка, это, наверное, все-таки не советские времена, потому что система Госбанка, которая была в советское время, она была достаточно закрытая, и туда осенизаторы не попадали. А что касается перестроечного времени, то да, конечно, был определенный хаос. Но я думаю, что для нас важно всегда обеспечивать механизм контроля, для того, чтобы если какой-либо сотрудник, человек, чиновник, предприниматель попал на должность, ну, скажем, ничего в этом плохого нет, то мы бы могли посмотреть результат его деятельности. И вот, кстати, у нас в компании, когда приходит человек на должность, мы же тоже не знаем, чего он достигнет в будущем. Тоже есть элемент риска. Но наша задача в процессе работы разобраться, насколько он соответствует той или иной квалификации. И вот что мы часто делаем, если видим, что сотрудник не справляется со своей работой, мы пытаемся его обучать, пытаемся ему помочь, чтобы те компетенции, которые необходимы компании в данный момент, на данной должности, они развивались.
Насколько Нишфарм ощущает потребность в профессионалах? Вот как вы привлекаете к себе, действительно, на ваш взгляд, тех людей, которые бы соответствовали новым уровням, вот как уже сейчас говорится, мировым, да, бизнес-уровню? Это не только управленцы высшего звена, но и среднего. Как подбираете вот эту команду? Следите ли за этим вы, или так как Нишфарм — это часть теперь немецкого концерна, это идет оттуда?
Это сложный многогранный процесс, поиск персонала, и штада здесь не вмешивается в нашу деятельность, потому что, наоборот, штада отдала нам полномочия по развитию и осуществлению бизнеса в России, в Балтии, в СНГ. То есть мы достаточно здесь самостоятельны, нам только даны стандарты. Но персонал мы ищем самыми разнообразными путями. Путем подачи объявлений, через кадровое агентство, через институты. И вот находим хороших профессионалов. Когда нужно срочно подобрать человека, который тебе закроет проблему, то ищутся готовые специалисты. Когда у тебя есть время на развитие, то мы предпочитаем брать сразу специалистов без опыта, выпускников, например. Что в этом хорошего? В том, что нет отрицательного опыта. И,
а если поддержка готов... студентов, скажем, такие программы, что вы как целенаправленно посылаете на обучение? И если да, то куда?
Ну, во-первых, мы работаем с институтами и учебными заведениями и пытаемся студентов отбирать, вот, ну, присматриваться к ним уже на последних курсах. С другой стороны, да, мы посылаем своих сотрудников на обучение, посылаем и в фармацевтическую академию, и в Петербург в том числе, посылаем в бизнес-школы, посылаем в самые разнообразные места.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Это Галина вас беспокоит. Вы знаете, я часто пользуюсь аптеками и вижу негативные вещи. Почему у вас скидка на медикаменты, которые стоят не ноль, а уже 2 или 3 нуля, у вас скидка только 2-3%? Вы понимаете, пенсионерам...
Вы имеете именно продукцию Нишфарма в виду?
Да. Да, почему такое? И почему человека пожилого, она вот еле-еле стоит, ей некому, как бы, сходить за лекарством, она сама приходит.
Старая Галина, простите, женщина. Пожалуйста, да, понятно. Вы из Петербурга?
Нет, я из Москвы.
Ага.
И такая грубость все время, молодая девушка или парень там стоит.
Ну, понятен вопрос ценообразования, но, наверное, нужно сказать, что вопрос ценообразования в аптеках, это же достаточно длительный, там же есть еще и другие процессы. Из чего складывается стоимость лекарства?
Ну вот, Нишфарм – это производитель лекарств. И наша задача – это разработать лекарство, его произвести и поставить дистрибуторскую сеть. Дальше лекарство проходит через дистрибутора, который свою наценку применяет, и лекарство попадает в аптечную сеть. И то, о чем вот радиослушательница говорила, это вопрос конкретной аптеки или аптечной сети. И скидки, вот в том числе на препараты Нишфарма, мы не даем в аптеках. Это задача каждой аптеки. И они действительно не очень большие, эти скидки. Хотя я знаю, вот и в Нижнем Новгороде, и в Москве аптеки, которые дают там и 5% скидка. Но я думаю, что сейчас вот развиваются аптечные сети, создаются аптеки нового уровня. И я думаю, что там уже грубых людей, непрофессиональных, будет все меньше и меньше.
Мы продолжим беседу с нашим гостем, радиослушателями, через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Иран продолжает работы по обогащению урана, говорится в новом докладе Международного агентства по атомной энергии. В Петербурге сегодня открывается встреча министров финансов стран Большой Восьмерки. Россия передала властям Боснии боснийского серба Драгана Зеленовича, выдачи которого требует Гаагский трибунал. Московское бюро по правам человека обвиняет лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова в пропаганде националистических идей. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, осужденный по обвинению в разглашении государственной тайны, объявил голодовку.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с генеральным директором фармацевтической компании «Нишфарм» Андреем Младенцевым. Андрей Леонидович, мне вот хочется продолжить тот вопрос по ценам на лекарства, который коснулся наша одна из слушательниц. Скажите, пожалуйста, а «Нишфарм» государственный заказ выполняет? Вот если бы была какая-то, да, чтобы понятно, что это социальная продукция, то, что вы выпускаете.
Ну, лекарства в принципе носят социальный характер, но госзаказа сегодня не существует. И, в принципе...
То есть те лекарства, например, которые отпускаются по бесплатным рецептам, вот это совершенно не как-то не размещаются у вас заказы, или это просто вы выполняете свою как бы роль, выпускаете лекарства, а дальше они уже как выходят в аптечную сеть, как распределяются государством, получают какие-то скидки, пенсионеры не получают это.
Ну, то, о чем вы говорите, это государственная программа дополнительного лекарственного обеспечения. И она призвана увеличить долю препаратов, финансирование которых осуществляется не потребителем. И вот то, о чем говорила радиослушательница, это связано, на самом деле, с большой проблемой. У нас более 60% всех покупок лекарственных средств финансируется из кармана потребителя, что на самом деле неправильно. И во всем мире не так. Дело в том, что никто не знает, когда он заболеет. И эти процессы страхуются. И когда ты заболеешь, тебе может потребоваться самое разнообразное лечение, в том числе и очень дорогое, и с точки зрения клиники, и с точки зрения лекарств. И поэтому весь мир уже достаточно давно перешел на страховые схемы, когда вот эти все затраты погашаются специальными фондами. У нас этот процесс еще не начался. Страховые компании эти вопросы страхуют достаточно редко. И государство по инициативе тех людей, которые занимаются вхождением в ВТО, разработало программу стимуляции этого процесса и профинансировало создание государственных фондов, которые как раз вот и составляют основу ДЛО. И это не государственный заказ, но государство финансирует затраты потребителей. И слава богу, что нет государственного заказа, потому что у нас в России более 500 самых разнообразных предприятий, и я сомневаюсь, что если бы государственные заказы размещались бы на этих предприятиях, то, скажем, они были бы рациональные, потому что ведь никто не знает, чем заболеет население, да, и какое лекарство будет необходимо в том или ином регионе. Как может чиновник, который отвечает за размещение заказов, это предугадать? Поэтому вот в мире существует страховая медицина.
Другой очень важный вопрос – это, конечно, качество лекарств и фальсификации. Хотя многие специалисты говорят, что вот сейчас уже фальсификация – это гораздо меньший процент, чем был, скажем, даже 5 лет назад. А проблема именно в наблюдении за качеством. И опять же, это связано с какими-то процессами, которые происходят на производстве, за контролем уже, как у вас осуществляется. И знаете ли вы, какие лекарства подделывают, которые выпускает Нишфарм?
Наш, вот, два вопроса. Первый вопрос все-таки фальсификаты и подделки. Дело в том, что в прессе время от времени появляются самые разнообразные цифры, сколько у нас процентов фальсификатов. Но я призываю этим цифрам не верить, потому что система распространения лекарств – это достаточно закрытая система. У нас порядка 500 российских производителей, еще там порядка, может быть, 200-300 иностранных производителей, которые поставляют свою продукцию дистрибуторам, известным, имеющим лицензию, в аптеке, которые также имеют лицензию. У нас лекарства не продаются ни в киосках, ну, аптечные киоски есть, конечно, но продаются в учреждениях, которые зафиксированы и которые достаточно легко проверить. И любой факт выявления фальсификата, его можно отследить по накладным, откуда этот препарат взялся. И, по крайней мере, наказать тех участников процесса, которые не могут подтвердить, где они взяли это лекарство. Поэтому, если процент фальсификата публикуется, значит, он обнаружен, значит, всегда можно найти концы. Система закрытая. Поэтому я считаю, что фальсификаты появляются, но с ними можно бороться. И вот у Нишфарма нет подделок по одной простой причине. Мы не стали здесь надеяться на государство. Просто как только мы получаем сигналы, что есть подозрение на подделки, мы сами приходим в аптеку, в то место, где это обнаружено, и проверяем всю цепочку. То есть наши медпредставители это делают или те люди, которых мы просим осуществить этот контроль. И поэтому мы достаточно быстро находим те компании, которые покушаются на нашу продукцию. Что касается качества лекарственных средств, конечно, я знаю, скажем, какие препараты более качественные в России, которые менее качественные. Это зависит от качества производства и от состояния вот, GMP.
Good Manufacturing Practice. Но это, знаете, вот вы участник этого производства. А что же делать простому потребителю?
Простой потребитель должен защищаться.
Он просто ведь надеется на то, что он придет, его не обманут, а его обманывают постоянно.
Вот в данном случае, конечно, простой потребитель должен защищаться государством. И государство, на мой взгляд, должно побыстрее гармонизировать российские стандарты с европейскими стандартами качества. И в Европе все-таки вопросы некачественных лекарств тоже раньше было. И люди теряли свое здоровье. И люди умирали даже, потребляя некачественные лекарства. И вот этот опыт, он привел к тому, что в Европе, в США создали достаточно серьезную систему контроля за качеством производства и за наличием качественных продуктов в аптечной сети. Я считаю, что у нас в стране не надо вот проходить ту историю заново, которая была в Европе в 60-х, 70-х годах, а надо просто взять стандарты и их внедрить.
Насколько это возможно?
Это возможно.
Тем более, что вот объясните, пожалуйста, по-моему, через год должна быть отменена сертификация лекарств.
Ну, дело в том, что, понимаете, у нас качество лекарств, оно контролируется. Но, скажем...
Это вы говорите за Нишфарм или за всю Россию?
Нет,
фармацевтическую?
За всю Россию. Но дело в том, что раньше... У нас была советская система, а сейчас рыночная система. И вот как раз мы находимся в процессе перехода от советских методов обеспечения контроля за качеством лекарственных средств к рыночным методам. И вот сертификация – это еще и советского строя. Декларирование – это уже рыночные механизмы. И сертификация будет отменена, декларирование будет внедрено.
Но вот как, например, конкретный препарат, вот он только разработан, да, прошел все проверки, замечательно. Вот как у нас бывает, ну, я не знаю, ну, с колбасой, начинают выпускать новый сорт, а через год совершенно невозможно ее становится есть. Вот насколько за лекарствами постоянный контроль, что вот не только когда выпустили одну партию и пошло это на поток, а постоянный контроль идет?
Вот у нас в России в настоящий момент декларируется подход, что мы, ну, государство осуществляет 100% контроль за качеством лекарств. Что, в принципе, неплохо, но лекарств настолько много сейчас в России, что тотальный контроль каждой упаковки все равно не осуществишь. Если говорить о европейском опыте, то большая часть контроля за качеством лекарства осуществляется на этапе его регистрации. Ведь качество лекарства зависит от того, как оно задумано, какие субстанции там применяются, какого происхождения. И это порядка 60%. 30% качества лекарства контролируется на этапе его производства. То есть, насколько качественный производитель, насколько у него качественное оборудование, качественный персонал. И только 10% выходной контроль. И это обеспечивает гораздо более высокие стандарты качества в Европе, чем в России. Поэтому это повод задуматься, что же контролировать. И вот у меня есть, кстати, глубокое убеждение, что не предприятие выпускает некачественную продукцию, а конкретные люди. Директор и замдиректора по качеству. И я сторонник, если обнаружится...
Введение персональной ответственности.
Введение персональной ответственности. Если обнаружится, что препарат некачественный, то необходимо разговаривать с директором и с замдиректором, лишать их разрешения на работу и разрешения на занятие должностей в фармацевтическом бизнесе.
Многие считают, что вот Россия сформировалась уже как дженериковая страна. Каков процент, может быть, дженериков в общей массе, выпускаемой Нишфармом продукции? И есть ли собственные разработки, собственные исследовательские программы, которые финансируют именно Нишфарм?
Ну вот дженерик – это модное слово, хотя ничего страшного в этом нет. Дженерик – это препарат, на который закончился патент, и который может воспроизвести любое предприятие, что приводит к тому, что лекарство дешевеет. Лекарство, которое находится под патентом, оно дорогое. Лекарство без патента, оно дешевле. И...
То есть это миф, да, что это страшное слово «дженерик».
Дженерик совсем не страшно. Более того, удивительный факт я обнаружил. Дело в том, что если лекарство существует на рынке более там, 20 лет, 30 лет, ничего в этом плохого нет. Наоборот, это очень хорошо, потому что лекарство уже проверено, все побочные эффекты изучены. А если мы говорим о инновационных препаратах, которые на рынке появились там, 5 лет назад, то я не удивлюсь, если по некоторым из них через некоторое время применения будут обнаружены нежелательные побочные эффекты. Поэтому все-таки я и сам лично предпочитаю покупать проверенные лекарства, дженерики. И некоторые компании выпускают модифицированные дженерики, то есть с улучшенными свойствами. Мы их называем дженерики плюс. Так вот, вот наши компании... Процент распределяется так более-менее, скажем, равномерно. 40% где-то это дженерики, 40% это дженерик плюс, и там 20% это инновационные препараты.
Спасибо, Андрей Леонидович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с генеральным директором фармацевтической компании «Нишфарм» Андреем Младенцевым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». История снятия генеральных прокуроров России, налоги по месту работы и России по месту жительства, договоры между журналистами и владельцами СМИ на Украине, компьютерное поколение и его родители. Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина.
Доверие к суду я не испытываю абсолютно профессионально.
Я думаю, что пришло время дать второе дыхание этой газете. И мы не хотим здесь действовать как удав или что-то, нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, правда стала выплывать на поверхность.
Это уже второй случай мучной тревоги в британском парламенте за последние два года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».